Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Казус Михаила Прохорова, возглавившего партию «Правое дело» по заказу власти и ей же выкинутого с этого поста, показал действующим сувенирной демократии России времен Владимира Путина субъектом игрушечной политической сцены, следует делать то, о чем давно догадался цивилизованный мир. Договаривающиеся стороны должны одинаково понимать терминологию соглашения, иметь общий понятийный аппарат, да и вообще желательно зафиксировать сделку на бумаге в присутствии юристов. Проблема в том, что в российской политике ничего этого нет, поскольку одна из сторон, если в соглашении присутствует представитель власти, всегда неполноправна. У какого-нибудь первого зама главы президентской администрации, аналог ЦК КПСС, за спиной государства и полная уверенность в своем праве менять в любой момент правила игры и смысл понятий, заложенных в неписанном договоре. Интересно, что все легализованные режимом политические игроки, от Зюганова и Миронова до Жириновского, на эти правила неформально согласились. И ссор из избы на Старой площади, где они не один час провели в компании Владислава Суркова, никогда не выносили. Ныне случилось нечто странное. Один из персонажей, выведенных на сцену самим Кремлем, отказался соблюдать эти правила политеса. Миллиардер Михаил Прохоров думал, что он взял партию «Правое дело» с помощью аппарата Владислава Суркова в аренду, и что теперь, раз он за все платит, то он всем и рулит. А сам Владислав Сурков думал, что нашел в «Правое дело» управляющего, который готов платить за удовольствие прокатиться в политику. Но рулит-то, конечно, он, Сурков. И партсписки, и его люди, как это было последние 10 лет, должны, конечно, если не составлять, то корректировать. Как сказал мне один осведомленный о ходе конфликта источник, Сурков вмешивался во все мелочи и ни в чем не хотел уступать. Когда от бизнесмена Прохорова потребовали убрать из партсписка Евгения Ройзмана, которого якобы из-за судимости 80-х годов нельзя пускать в Думу, Прохоров отвечал, что это не их чиновников со Старой площади дело. Тогда вроде бы сам Владислав Сурков пригрозил отнять у олигарха партийную игрушку. И в первый же день съезда «Правого дела», как жалуется Прохоров, замглавы управления внутренней политики Ради Хабиров вместе с бывшим лидером Демпартии Андреем Богдановым и главой исполкома «Правого дела» Андреем Дунаевым провели знакомую нам по делу с отъемом ДПР у Михаила Касьянова рейдерскую операцию. Овладение мандатной комиссией, легализация псевдоделегатов, формирование большинства, проведение своего съезда. Проигравшему Прохорову грех жаловаться. Он недооценил мастерство внедренных в проект перевертышей, не взял под контроль аппарат, не бросился на съезд бороться за голоса реальных делегатов. Но где гарантия, что выиграй он в этой схватке партию, не проиграл бы ее на этапе регистрации? Минюст оспорил бы съезд, Центризбирком не принял бы документы. Собственно, многие собравшиеся в проект требовали от Прохорова не идейной позиции, не яркой программы и не гарантии успеха проекта у избирателя, а лишь подтверждение лицензии администрации президента, дающей право попытаться получить кресло на охотном ряду. Как только стало ясно, что фирману Михаила Прохорова забрали, все эти объявлявшие себя носителями прогресса либералами господа, такие как моралист Георгий Бовт и юморист Борис Надеждин, дисциплинированно встали в один ряд с тем, кого они на дух не переносят, с масоном и рейдером Андреем Богдановым. Как объяснил их более брезгливый друг Леонид Гозман, бывшие члены СПС пошли на съезд ЦМТ, чтобы получить право участвовать в региональных выборах. Сам Леонид Гозман такой глупости, чтобы вложиться в избирательный проект «Правого дела» с Прохоровым, не сделал. И это еще раз доказывает, что никакой партии в нормальном понимании этого слова не существовало. Была лишь декорация, рухнувшая во время ссоры олигарха с чиновниками. Как не существовало и шоу по преданию кремлевскому проекту с участием Михаила Прохорова оппозиционного флера, хотя версия сторонников теории заговора живет, что все это спектакль. Сторонников, правда, у версии поубавилось. Прохоров, кажется, и до сих пор верит, что получил карт-бланш на политическую игру от самой высшей власти, а не от высокопоставленного чиновника администрации президента. Более того, иные из его окружения уверяли, что он получил от Путина и от Медведева добро занять жесткую позицию в отношении Владислава Суркова, и поэтому изобразил именно его во всем виноватым.
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему, давно дезинформирует руководство страны, давит на средства массовой информации, расставляет людей и пытается манипулировать гражданами. Зовут его Владислав Юрьевич Сурков.
Соратники Михаила Прохорова говорили, что якобы он надеется на встречу с президентом Дмитрием Медведевым во вторник в среду на этой неделе. Похоже, именно для того, чтобы она не состоялась, публике была слита болтовня Бориса Надеждина. Якобы Дмитрий Медведев сам поставил Прохорову задачу провести в Думу либералов – Шевчук, Бутусов, Толстая, Улицкая, Парфенов. Получить около полусотни мест в Думе предполагалось, что Медведев от этой фракции и пойдет в президенты. Но сам Путин раскрыл Прохорову глаза, и тот собрал кучу хороших людей, а потом устроил конфликт вокруг Евгения Ройзмана, взял и закрыл партию. Медведев думал, что он использует Прохорова, Прохоров кинул Медведева, выиграл Путин. Звучит с пленки голос Бориса Надеждина. Надеждин утверждает, что всего этого он не говорил, что выглядит еще более забавно. Пока что, не трогая дуумвират и не говоря о пороках власти, выломившийся из их системы бывший олигарх надеется объясниться с теми, кого катал на своих ё-машинках. Злые языки рассуждают о том, что на дворе не 2003 год, одного Михаила Ходорковского Владимира Путину вполне достаточно, и максимум, что может грозить Прохорову, это поношение халуев режима с телеэкрана, провокации нашистов, да мелкие неприятности вроде проблем со строительством ее мобильных заводов и наезды налоговых органов. За кошелек Михаила Прохорова уже взяли, правое дело у бизнесмена отняли, 800 миллионов рублей на счетах партии достались в качестве приза рейдерам. Обидно, наверное, чувствовать себя объектом столь грубой разводки, но для Михаила Прохорова стратегически на будущее все это плюс. Он стал жертвой Кремля, ему не дали победить, а обиженных в России любят даже миллиардеров, особенно если власть их делает бывшими и гонимыми. Михаил Прохоров объявил о том, что будет создавать свое движение, глухо ответил на вопрос об участии в выборах президента, что ничего для себя не исключает. Возможно, более откровенные разговоры на эту тему в кругу единомышленников могли вызвать раздражение и у Владимира Путина, и у Дмитрия Медведева. Ведь нынешний президент мнит себя либералом, а тут такое покушение на его избирателя. Ведущие в Москву шоссе до сих пор украшают черно-желтые билборды с портретом Михаила Прохорова. Слоган плакатов таков: «Проектируйте свое будущее». Нынче звучит иронично, но оптимисты и поклонники миллиардера могут в утешение проецироваться в прошлое. В русской истории бывало всякое. В 1987 году мы узнали о вполне системной и довольно бестолковой фронде кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Кажется, требовал он и отставки видного столпа режима Егора Лигачева. Не прошло и 4 лет, как мы увидели Бориса Ельцина на посту президента России. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партия ЛДПР на прошедшей неделе провела свой съезд. Неувидаемый Владимир Жириновский вновь первый номер списка. Вождь ЛДПР поднял знамя национал-шовинизма, выкинув массы лозунг «За русских». Лучший актер политического шоу снова в своей стихии, и даже срочно вызванному на подмогу «Единой России» из-за границы бывшему вожаку родины Дмитрию Рогозину не достичь таких высот мастерства. О съезде ЛДПР рассказывает Виталий Камышев.
Владимир Жириновский поставил перед ЛДПР задачу собрать русскую нацию. Соответствующая резолюция была принята на предвыборном, 23-м по счету, съезде партии. Делегат Эдуард Арушанов, представляющий подмосковный Сергиев Посад, линию партии всецело разделяет.
На сегодняшний день русские – самая ущербная нация из-за политики нашей власти. Они не имеют таких прав, как другие национальности. Когда русские заявляют о себе, средства массовой информации начинают уже говорить, что они экстремисты, националисты. Я наполовину русский, наполовину армянин. Воспитывался в Москве, в русской семье. И русский человек должен гордиться, и есть и основания гордиться своей национальностью.
Вы считаете, что ЛДПР как бы более последовательно вот эту линию проводит?
То все как-то боятся этого вопроса.
Опытный политик Владимир Жириновский как будто предвидел проблемы, возникшие у Михаила Прохорова, попытавшегося включить в партийный список правого дела борца с наркомафией Евгения Ройзмана. Вот что лидер ЛДПР рассказал журналистам в перерыве съезда.
Региональный список мы дали полную свободу в регионах. Мы им никого, чужаков, не направляем, особенно из Москвы. Мы старались, чтобы это были люди, как можно меньше связанные с бизнесом. Когда человек бизнесмен, то мэр города или губернатор начинают давить, чтобы он меньше выступал, меньше критиковал. Поэтому установка была, как можно меньше бизнесменов. Практически нет. Второе, чтобы ни в коем случае ни один человек не был бы связан хоть когда-либо с криминалом. Нам сделали замечание. Помолвись. области. ДТП. Пытались обвинить, и мне не нашли данных. Но дело было возбуждено. Все, мы все равно снимаем. Мы рассчитываем на победу. У нас уже была победа 12 декабря, ровно 18 лет назад. Но учитывая специфику России, полумонархический однопартийный режим, предполагаем занять второе место. Надеемся, что все-таки нам оставят 25%.
Между тем, в списке ЛДПР все же можно обнаружить небезынтересных персонажей. Например, вопреки тому, что говорит лидер партии, иркутскую региональную группу кандидатов возглавил москвич Андрей Луговой, выдачи которого требуют британские власти, которые выдвигают против него серьезные обвинения. А в столице, в одной из региональных групп, на первом проходном месте сын бывшего полковника Юрия Буданова Валерий. Вот что сказал по этому поводу Владимир Жириновский.
До этого он приходил на наш юбилейный съезд 20-летия партии в декабре 2009 года. Он член партии, сын. Я считаю, что поддержать семью, что такое страшное потерять. Я понимаю, погиб на войне. Но в мирное время, летом, Москва, и зверски убивают. Он же отсидел уже 9 лет. Сколько можно страданий на эту русскую семью. И теперь не положено никакой пенсии жене, ибо он убит, бытовое дело. И он уже не полковник, и никто. Семья осталась без средств существования. Поэтому я решил, что проявить внимание, и пригласил Валерия в наш список.
В одну из региональных групп партийного списка ЛДПР по Москве включен и Максим Коротков-Гуляев, адвокат Евгении Хасис, осужденный за соучастие в убийстве правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Среди основных требований партии Жириновского – восстановить статус России как великой державы, защитить страну от мигрантов и отменить статью 282 Уголовного кодекса, прекратив тем самым оголтелую войну против русских патриотов. Это цитата из партийного пресс-релиза. В 282 статье Уголовного кодекса, как известно, говорится о разжигании национальной, расовой и религиозной вражды. Кроме того, по мнению ЛДПР, Россия должна быть унитарным государством без национальных автономий, а порнографические сайты в интернете, несущие смятение и разврат в головы граждан, еще одна цитата, необходимо закрыть.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В декабре почти в 30 регионах России пройдут выборы в законодательное собрание. Сегодня мы начинаем рассказ об этой кампании. В Самарской области в сентябре определились основные кандидаты для участия в выборах депутатов губернской думы. По итогам голосования будут избраны 50 депутатов, 25 по одномандатным округам и столько же по партспискам. Стартовавшая избирательная кампания уже отмечена первыми скандалами. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Традиционно больше всего 100 человек выдвинуло на выборы в Самарскую губернскую думу «Единая Россия». Среди кандидатов ректор медуниверситета Геннадий Котельников, спикер губернской думы Виктор Сазонов, секретарь регионального политсовета партии, председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Снова пойдут в думу и действующие депутаты, члены партии власти Алексей Ушамирский, Наталья Боброва, Юрий Шевцов и Олег Борисов. О намерении избираться в областной парламент от «Единой России» заявил и вышедший из «Справедливой России» депутат городской думы Самары Сергей Арсентьев, возглавляющий общественное движение «Самарское знамя», которое присоединилось к Народному фронту. Партия власти постарается максимально поднять свой рейтинг перед выборами в губернскую думу, тем более, что нет серьезных оснований для увеличения рейтинга оппозиционных партий в Самарской области, считает социолог Владимир Звановский.
Я не думаю, что в современные партии можно верить. Главный гарант сегодняшнего доминирования «Единой России» – это деградация всей избирательной системы и уровень оппозиционных партий. Это позволяет «Единой России» дальше доминировать. Почему сегодня там рейтинг «Единой России» не падает? Просто потому, что нет оппонентов, которые в общественном мнении были бы конкурентоспособными.
Активно участвует в кампании и партия «Яблоко». Местное отделение «Яблочников» первым представило избирателям свой список, в котором 69 кандидатов. На третьем месте в списке оказался 96-летний бывший главный режиссер Самарского театра драмы Петр Монастырский, в прошлом член бюро Куйбышевского обкома КПСС.
Я скажу, в чем дело. Демократия – это не узкая политическая линия. Демократия – это многократия. Я не стесняюсь того, что я отличный режиссер, и не стесняюсь того, что демократия – это демократия, а не плутократия.
Присутствие в партийном списке ярких личностей, вроде режиссера Петра Монастырского и вступившей из-за строительства новой церкви в борьбу с самарской епархией блогера Алены Молодцовой, вполне нормально, комментирует кандидат в депутаты губернской думы, член регионального политсовета «Яблоко» Андрей Осташкин.
Отсутствие своих людей в думах сказывается на том, что постоянно приходится себе напоминать. Чтобы про «Яблоко» сейчас вспомнили, нужны яркие люди на выборах, чтобы другие люди, может быть, менее яркие, тоже попали в думу по списку. Это совершенно нормально. Главное, чтобы не было каких-то паровозов, которые протащили неизвестно кого, а сами спрыгнули. Петр Монастырский еще достаточно энергичный человек, дай бог каждому. Он еще, я думаю, послужит обществу. 69 кандидатов – это совершенно нормальная ситуация. Просто мы как бы дали людям возможность приобщиться к этому процессу. Ну, во-первых, тут нет какой-то драчки особенной, потому что команда уже сработалась. Все знают, на что они способны, знают те места, те муниципальные округа, в которых они могут себя проявить. Главная фишка, понятная наша, это предложение нашего лидера Григория Явлинского раздать землю. Вот это сейчас главный лозунг «Яблока» на сегодняшних выборах. Конечно, мы рассчитываем провести всех наших замечательных лидеров, то есть верхушку списка. Это звучит шапкозакидательски, но все мы сейчас в очень странной ситуации. Люди ждут перемен, люди не верят в выбор при этом же. То есть непонятно вообще, откуда эти перемены должны прийти в сознание людей. Я жду провокации не сколько от партии власти, сколько от тех людей, которые хотят заработать много денег на выборах. И ради того, чтобы хозяину услужить, они готовы на все. Такие команды есть в Самаре, они работают. Но вот я не знаю, да, если кто-то напялит на себя нашу символику и что-то сделает, я не удивлюсь, конечно, многие люди на это способны.
Тем временем руководитель самарского «Яблока» Игорь Ермоленко невольно спровоцировал конфликт, обвинив 15 сентября в своем блоге кандидатов от КПРФ Михаила Матвеева и «Единой России» Алексея Дегтева в незаконной расклейке листовок на улицах города. В начале сентября на базе ассоциации «Голос» представители Дем-движения объединились в коалицию, чтобы противостоять «Единой России» во время предстоящих выборов в губернскую думу. Из-за обвинений Ермоленко коалиция фактически провалена, отмечает политолог Евгений Малевич.
Там разваливаться нечего. Ни коалиции нет, ни вообще демократических организованных сил нет. Сгнившее яблоко. Нет никакой организации «Яблока». Никакого голосования за «Яблоко» не бывает. С тех пор, как Явлинского нет, и никакого «Яблока» в долях процентов нет. Ну, не 0,5% проголосует, а 1% за них. Это ерунда. Ну, я вот сейчас про наш регион конкретно говорю. В каких-то городах, в меру личных качеств местных яблоковцев, может быть, ситуация чуть лучше. Есть под разными названиями. Последнее название «Правое дело». Группировка, именующая себя «Правыми». Названия меняли, люди одни и те же, их кучка.
Лидером списка самарских коммунистов на выборах в губернскую думу будет действующий депутат и член фракции КПРФ областного законодательного собрания, до сих пор беспартийный, Михаил Матвеев. По словам политика, Компартия сегодня единственный реальный антагонист «Единой России».
Это, конечно, очень серьезно напугало власть, потому что они решили, что это может изменить расклад политических сил в сторону КПРФ. Напугало и внутри КПРФ ряд людей, которые привыкли к тому статус-кво, которым был определен, не выше определенного процента, и подозревают то, что я могу внести определенную, так скажем, какую-то бурную, такую некоммунистическую струю в Компартию, в местное региональное отделение, будут утрачены некая идеологическая чистота. При этом нужно четко понимать, в Компартии в Самарской области 3000 членов партии. И поэтому задача любой партии, в том числе и КПРФ, заключается не в том, чтобы 3000 членов за тебя проголосовало на выборах, а чтобы за тебя проголосовало там 150 тысяч. Естественно, получается так, что задача партии заключается в том, чтобы 97% беспартийных людей проголосовали за эту партию. Задача, которая в том числе реализуется через создание межпартийных блоков и блоков, как раньше говорили, коммунистов и беспартийных. Проблема для власти заключается в том, что я, будучи беспартийным, независимым, достаточно известным в Самаре политиком с собственной большой группой как бы поддержки, вступил во фракцию КПРФ в губернской думе. Я не стал вступать в партию, но политически я являюсь сейчас союзником красных. И меня данное положение дел устраивает именно из-за того, что просто политический спектр такой. Нету там политического спектра такого, который бы выражал бы мои взгляды. Я поэтому вынужден подбирать что-то более близкое именно с точки зрения оппозиционности тем решениям, которые принимает сейчас власть в лице «Единой России».
Как сообщил Михаил Матвеев, накануне партконференции с членами горкома и обкома КПРФ встречались представители партии и власти. Делегатам предлагали по 500 000 миллиона рублей, если они проголосуют против Матвеева. Для убедительности бюллетень для голосования предлагалось сфотографировать. Всего Компартия делегирует на выборы в Самарский областной парламент около полусотни кандидатов. Список кандидатов от ЛДПР в Самарскую губернскую думу возглавит сам Владимир Жириновский. Вместе с ним лидер Самарской организации партии, депутат областного законодательного собрания Михаил Дегтярев, директор Тольяттинского ЗАО «Палат» Виктор Попов, координатор Сызранского отделения Михаил Усов и заместитель начальника отдела по работе с молодежью Центрального аппарата партии Роман Мирошин. Побывав в августе в Самаре, Владимир Жириновский поставил задачу получить на выборах в областной парламент 30% голосов. «Справедливая Россия» выдвинет на выборы областного парламента 30 кандидатов. В первых рядах председатель регионального отделения партии Александр Колочев, бывший мэр Самары Виктор Тархов и секретарь регионального совета Виктор Воропаев. По словам Виктора Тархова, эсеры планируют получить в областном парламенте 1/3 от общего количества депутатов. Наиболее интригующим остается список кандидатов от партии «Правое дело». Оба списка, как в федеральный, так и в региональный парламент, возглавит бывший министр лесного хозяйства и экологии Самарской области, лидер регионального отделения Сергей Андреев. Смещение Михаила Прохорова с поста руководителя партии, по словам Андреева, не отразится на финансировании самарского отделения, которое существует за счет местных бизнесменов.
Сейчас я на стороне тех людей, которые у нас в Самарской области согласились участвовать в выборах в законодательное собрание. Я думаю, что мое участие в выборах Государственной Думы теперь под большим вопросом. Посмотрим, у нас съезд продлен до вторника, плюс консультации по поводу нового возможного лидера. Но я придерживаюсь позиции, что за своих людей надо биться до конца. Но в то же время я думаю, что люди, за которых бьются, тоже должны, ну, внутренне должна быть ответственность.
От «Правого дела» баллотируются и действующие депутаты Губернской думы Руфиль Ибрагимов и Тольяттинской городской думы Наталья Хмельницкая. В рядах кандидатов от «Правого дела» гендиректор самарского выпуска газеты «Коммерсант» Андрей Федоров и председатель наблюдательного совета «Элбанка» Анатолий Волошин. «Патриоты России» пока не называют своих кандидатов, сообщая лишь, что на выборы идет лидер регионального отделения Валерий Сенцов, по словам которого отделению не удастся выставить кандидатов по всем 25 региональным спискам в Губернскую думу. Но «Патриоты России» обещают преодолеть 7-процентный барьер на выборах. Особенность грядущих выборов в том, что идет борьба кандидатов от партии власти со всеми прочими кандидатами, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Партия власти старается подавлять своих политических противников численным превосходством. Ее политика весьма агрессивна. Символика ядросов на подъездах домов, где недавно прошел ремонт, на дорожных машинах. Не прекращается война заборов, где намазюканы лозунги, часто порочащие самих заказчиков, думают о том, что за гонимых избиратель дружнее проголосует. Вышли в свет псевдогазеты с известными брендами, но с абсолютно другим содержанием.
Пока что все партии, кроме «Единой России», не спешат раскрывать свои основные предвыборные списки, называя только фамилии из первых пятерок кандидатов в Самарскую губернскую думу. Оппозиционные политики пока боятся раскрывать все свои карты.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим наш рассказ после выпуска новостей радио «Свобода».
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Межгосударственный авиационный комитет в понедельник обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и алкогольное опьянение штурмана. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как передают агентства, замечаний к подданным документам нет. Уполномоченному представителю партии в понедельник передана копия утвержденного списка, которая также направлена в избирательные комиссии регионов. «Яблоко» стало первой партией, предоставившей списки в ЦИК. В здании администрации Смоленска в понедельник после завершения рабочего дня начался обыск. В Белоруссии возобновились слушания по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Процесс над двумя гражданами Белоруссии, жителями Витебска, начался на прошлой неделе в Доме правосудия в Минске. В столице Йемена Сане в понедельник продолжили столкновения между правительственными силами и участниками акций протеста. По последним данным, погибли 20 человек, включая ребенка. Около 50 человек получили ранения.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем рассказ о региональных выборах. Голосование, напомню, состоится 4 декабря. На Алтае в этот день, наряду с выборами в Государственную Думу, пройдут и выборы в Краевое законодательное собрание. В выборах готовы участвовать почти все партии, за исключением патриотов России, которые еще не решили, стоит ли им идти на выборы. Рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле появилась в продаже компьютерная игра «Стать депутатом». Ее разработали местные студенты. Там все как в жизни. Разгул грязных технологий, административный ресурс. Только виртуальным героям дается 3 жизни, а не одна. Региональное отделение «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» провели свои конференции и утвердили региональные списки на выборы. «Единая Россия» еще проводит окружные праймерис. Их результаты будут объявлены 23 сентября. Наиболее серьезные потери перед выборами понесла «Справедливая Россия». Александр Мастидин, действующий депутат законодательного собрания, перешел в КПРФ и оказался в списке кандидатов от коммунистов. Еще 3 депутата вступили в Народный фронт. От имени эсеров по Барнаулу распространяли фальшивые листовки, газеты и приглашения на митинги. Владислав Вакаев, председатель исполкома регионального отделения «Справедливой России», не исключает, что это дело рук партии власти. Однако он заявляет, что несмотря на кадровые потери, у эсеров длинная скамейка запасных. Поэтому они намерены провести в ЗАГС собрание не менее 6 депутатов.
Принято принципиальное решение, что в региональной пятерке у нас был всего один кандидат. Этим кандидатом стал Александр Васильевич Терентьев, лидер регионального отделения партии, депутат Госдумы. Он же будет возглавлять список и по Госдуме. Так что вот такое совмещение, это сделано для того, чтобы представители в региональных группах получили больше шансов для победы, для получения мандата. Поэтому мы ожидаем достаточно активной работы на местах. У нас очень сильные местные отделения, сильные региональные группы. Так что я думаю, что мы дадим очень серьезный бой партии власти.
Впрочем, эксперты объясняют такую тактику с не столько желанием посягнуть внутрипартийную конкуренцию, сколько отсутствием гарантии самого существования этой партии. Кадровые потери понесли и коммунисты. Перед выборами они лишили своего лидера и спонсора. Депутат Госдумы Алексей Богоряков потерял интерес к Алтайскому краю, сложил мандат и был назначен вице-премьером правительства Свердловской области. Перед уходом он хотел обновить и омолодить депутатский состав среди коммунистов. Однако партконференция сделала ставку на проверенные кадры. В стартовую пятерку коммунистов вошли действующие депутаты Алтайского ЗАГС-собрания. Партия намерена сохранить нынешнее число мандатов 6 и набрать не менее 30% голосов. Избирателей. Первый секретарь крайкома КПРФ Михаил Заполев заявил о давлении, которое оказывается на кандидатов на выборах всех уровней, начиная с местных.
Примеров достаточно. На стадии регистрации. Вот в Целинном районе выдвигаются в Целинном районе 5 человек в селе Бочкари с пивзавода, выдвигаются от компартии, все как положено. Их позвали и сказали. Или работа, или вы идите и выбирайтесь от коммунистов. И люди есть люди. Значит, пришли и сказали, поймите нас, так сказать, нам нужно кормить детей. Второй пример, буквально 3 недели назад в Суевском районе. Сбросили около 100 бюллетеней, за руки схватили, значит, те, кто бросал, обратились в органы прокуратуры, милиции. Эти разбираются, а те быстренько затвердили решение избирательной комиссии районная, затвердила решение голосования.
Представители КПРФ и «Справедливой России» договорились о совместных действиях по контролю за подсчетом голосов на выборах в рамках Ассоциации избирателей «Голос». Была создана коалиция «Защита». честные выборы. К ней предлагали присоединиться и ЛДПР, говорит Андрей Щукин, председатель исполкома регионального отделения ЛДПР.
Да нам не надо подписывать, мы и так честно выбираемся. Подписывает кто? Кто и фальсифицирует. Теперь вот эти вот собрались и говорят, давайте ЛДПР с нами там. Ну, извините, у нас парламентская партия. Мы реальная конструктивная оппозиция, не оголтелая. Мы нормальная конструктивная оппозиция. Зачем мы будем с какими-то прозападными структурами подписывать соглашение? Мы выставим на всех участках своих наблюдателей. Ну, пусть они там будут, ради бога.
Первым номером в региональном списке ЛДПР по традиции значится Владимир Жириновский. Он в конце лета приезжал в Барнаул и остался верен себе, раздавая народу деньги. Горожане отмечали, что 4 года назад он раздавал по 1000 рублей, а сейчас всего лишь по 500. На всех предыдущих выборах Госдумы ЛДПР на Алтае получала более высокий результат, чем в целом по стране. Местные эксперты отмечают такие тенденции грядущих выборов, как доминирование административного ресурса в пользу Единой России, а также слабость оппозиционных партий, их нежелание договариваться друг с другом. Каждая считает именно себя настоящей оппозицией, а конкурентов – кремлевским проектом. Прогнозируя предвыборную тактику единороссов, эксперты сходятся во мнении, что их кандидаты будут ставить себе в заслугу буквально все – инвестиции из бюджета в асфальтирование дорог в городах и районах, строительство новых детских садов, школ и больниц. Тем не менее, Константин Емешин, председатель Гражданской ассамблеи Алтайского края, отмечает, что административное давление может дать обратный эффект.
Здесь есть мощная, авторитарная, вот эта тупая вертикаль власти. И поэтому любой чиновник, сидящий там, возьмите нашу городскую администрацию, есть задача 65%, или тот же губернатор, или там вице-губернатор, стоит задача, и все. Я не больше другой команды не понимаю. Праймарис – это как бы такая своеобразная игра, но что удивительно, что большинство не соглашаются играть в эту игру, потому что действительно те, кто побывал депутатом, как один сказал депутат, я, говорит, не хочу быть кнопочником, солидные люди как бы не рвутся.
В отличие от компьютерной игры, 4 декабря у кандидата в алтайский парламент будет всего лишь один шанс понравиться избирателям.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский. В числе регионов, где пройдут выборы, Ленинградская область, которая, как поговаривают, может снова грозить слияние с Санкт-Петербургом. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
Не надо быть экспертом, чтобы понимать, избиратель из деревни, небольшого поселка или городка – это не избиратель из мегаполиса. У него другие нужды, проблемы и другие ожидания. Поэтому и предвыборная кампания в Ленинградской области строится несколько по-другому, чем в Петербурге. Жители области традиционно связывают себя не столько с городом, рядом с которым живут, сколько со всей Россией, утверждает научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко.
Они больше доверяют федеральным властям, когда у нас начал падать уже уровень доверия президенту и поддержки и премьер-министру, у них он был очень высок, и у них вот эта вот надежда на федеральные власти и прочее очень сильна. И менталитет такой. А в Петербурге отнюдь.
Не нужно сравнивать несравнимые вещи. Судьба городов федерального значения особая. Лучше сопоставлять Ленинградскую область с другими областями России, считает декан факультета политологии Петербургского университета Станислав Еремеев.
Во многом Ленинградская область дает срезы общей тенденции по России. Проблемы, характерные для Ленинградской области, они являются проекцией на те проблемы, которые объективно существуют во многих городах и весе Российской Федерации.
Наверное, самая острая из них – это проблема моногородов – Пикалёва, Сланцев. В то же время в области есть много успешных проектов. Ее бюджет сравнительно велик.
Если выборы, как говорят, у нас были бы сегодня, то уверенно лидирует «Единая Россия» за 50%. На втором месте – коммунистическая партия. На третьем – ЛДПР. И резкое падение по сравнению с ситуацией прошлого избирательного цикла – «Справедливая Россия». Несмотря на то, что сегодня на территории области активную предвыборную кампанию как раз ведет «Справедливая Россия».
Говоря о выборах, нельзя забывать об административном ресурсе, который в области выглядит не так, как в большом городе, говорит доцент кафедры политической психологии Петербургского университета Александр Конфисахар.
Глава администрации какого-нибудь поселка имеет огромное влияние, огромную возможность сделать такое голосование, какое необходимо. То «Единая Россия» наберет больше 50%, хотя вот депутаты наверняка знают, что сейчас у областных единороссов, не буду здесь фамилию называть, у них сейчас нет чего-то единого. Единого нет нет центра. Более того, сейчас в Ленинградской области три центра принятия решения, которые определяют деятельность «Единой России» и которые между собой не находят, ну, какого-то компромисса, не находят ничего общего. К сожалению, получилось так, и вот Валерий Павлович Сердюков, которого я, кстати, глубочайше уважаю, он является то, что называется, ну, таком нехорошем слове, хромой уткой, потому что его уже давно списывают неоднократно, а сейчас уже конкретные сроки говорят, что в декабре он после выборов уйдет сенатором, в июле закончится его полномочия, он уйдет на пенсию, ну, и всякие там варианты развития событий. Поэтому ситуация для единороссов, с одной стороны, положительная, все в их руках, но, с другой стороны, если они не смогут прийти к некому в ближайшие какие-то дни к компромиссу, и вот эти три центра принятия решений не смогут объединиться они не смогут, потому что они представляют слишком разные силы, слишком разные интересы, то у них может быть намного хуже, потому что они начнут конкурировать друг с другом.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России» Тамара Киселева не склонна расшифровывать разногласия своих коллег по партии перед выборами.
Ну, я не могу говорить вот, то есть, о каком-то внутреннем конфликте, который идет. Все, что я вижу и созерцаю, мы нормально работаем и идем навстречу к выборам. В чем наша особенность? Меня все знают. Я доступна. Ко мне можно прийти в любое время, позвонить. Общественная приемная работает каждый день. Я без внимания не оставляю ни одной проблемы.
А вот депутат от КПРФ Вадим Потомский считает, что единороссам нечего гордиться успехами.
71% Ленинградской области недовольны системой жилищно-коммунального хозяйства. Им идти голосовать. Они что, не знают, кто это ЖКХ им предоставляет? Они не знают администрацию? И как они после этого будут голосовать за Единую Россию? Больше 50%. Это не получится. Социально направленный бюджет Ленинградской области 66%. Социалка прежде всего. Пенсионеры, инвалиды, образование, медицина и, простите, ЖКХ. У нас нет нормального пенсионного обеспечения, у нас брошенные инвалиды, у нас при системе оптимизации расходной части бюджета на медицину и образование, по большому счету, это стали разрушать. И сегодняшняя ситуация, Единая Россия имеет наиболее предпочтение в выборах, но не с таким диким отрывом от всех остальных. Да, возможно, 30-35%, но не более. В этом году мы преподнесем сюрприз во время дня голосования. Мы не допустим воровства наших бюллетеней и наших голосов. Положим все на эту карту. Везде, где мы устроили тотальный контроль, Единая Россия нас не победила.
Похоже, эксперты и депутаты не рассматривают «Яблоко» как серьезного конкурента другим участникам выборов. Тем не менее, областная организация к ним готовится, говорит ее глава Сергей Грачев.
Областное «Яблоко» провело конференцию, был выдвинут общий областной список «Яблоко». Шансы мы свои оцениваем в зависимости от того, как будут проходить выборы, как будет проходить избирательная кампания. При высокой явке мы уверены, что «Яблоко» преодолеет 7% барьер. При низкой явке, когда могут прийти только сторонники коммунистов и «Единой России», то, естественно, могут быть проблемы.
Бодрое настроение и у областного депутата СР Геннадия Жирнова.
Избирательную кампанию мы начали, как всегда, раньше всех. К системному выпуску газеты приступили еще в конце прошлого года. Кампания наращивает обороты и темп. Полевые структуры у нас уже функционируют во всех районах Ленинградской области, во всех избирательных округах тоже, да. Мы уже как бы закаленные в выборных кампаниях, структурно готовы к любой борьбе с любыми оппонентами. В избирательную кампанию входим с оптимизмом. Все округа у нас закрыты кандидатами.
Так что, несмотря на испытания, выпавшие на долю эсеров в последнее время, они все же продолжают надеяться на успех. Тоже можно сказать и о ЛДПР. Уже известно, что их в Ленобласти возглавит Владимир Жириновский.
О выборах в Ленинградской области рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Политическая жизнь Томской области в преддверии выборов в Государственную Думу России и в региональный парламент. Останется ли на своем посту глава Томской области Виктор Кресс? Об этом гадают. Все-таки он руководит регионом почти 20 лет. Репортаж Сергея Скворцова.
Политическая жизнь Томска в преддверии выборов в Государственную Думу России и в Законодательную Думу Томской области тесно переплетается с проблемой смены властных элит в области. Губернатор Виктор Кресс руководит областью с 1991 года. Срок его полномочий истекает в марте 2012. Председатель областной думы Борис Мальцев, отработавший на этом посту 17 лет, также заявляет, что не пойдет на новые выборы. В то же самое время целый ряд властных и околовластных группировок заинтересованы в том, чтобы сохранить статус-кво. Говорят, что губернатор Виктор Кресс также надеется на продление срока своего правления. Тем не менее, многие члены старой команды подыскивают себе новое место под солнцем, и это усиливает борьбу за ряд депутатских мест на грядущих выборах в областную думу. Как всегда, губернатор Крест связывает свое политическое будущее с итогами выборов в Госдуму России. Выступая 10 сентября перед делегатами региональной партийной конференции «Единой России», он заявил, что надеется, что за эту партию в Томской области проголосуют более 60% избирателей. 4 года тому назад за «Единую Россию» проголосовало 58%. Губернатор потребовал от чиновников усилить разъяснительную работу с населением, чтобы укрепить позиции «Единой России». Партия ведет активную агитацию среди населения, делая упор на причастность ко всевозможным социальным программам и привлекая молодежь. Лидер регионального отделения «Справедливой России» Галина Немцева в начале своей политической карьеры выполняла предписанную ей роль послушной оппозиции. В то время она занимала высокий пост в близкой к администрации области Сибирской аграрной группе. Но осенью 2010 года, во время выборов в городскую думу Томска, ее интересы пошли вразрез с интересами одного из ключевых руководителей Сибирской аграрной группы Тимура Хизматуллина, который баллотировался при поддержке «Единой России». Немцева выбрала продолжение политической карьеры и была вынуждена уйти с предприятия, которое создавало основу ее материального и политического благополучия. В какой-то степени Галина Немцева прошла на своем уровне тот путь, который несколько позже был уготован Сергею Миронову. Позиция Немцевой стала более самостоятельной и радикальной. Недавно эсеры устроили пикет у Томской государственной телерадиокомпании, протестуя против узурпации информационных потоков «Единой России». ГТРК Томск превратилась в площадку агитации за одну партию, говорит Галина Немцева.
Государственная телерадиокомпания превращается в площадку для агитации «Единой России», и хотим попробовать исправить эту ситуацию вот таким своеобразным флешмобом. Акция эта будет не разовая. У нас накопился уже целый список разных организаций, которые ведут себя некорректно, и, наверное, мы пройдем по ним.
Томские эсеры бедны, их выселили из прежнего офиса, и партийные функционеры вынуждены вести прием своих сторонников в автомобиле. Организационную работу у томских эсеров ведут всего несколько человек, но имя Немцевой довольно хорошо известно томичам благодаря ее активной работе со средствами массовой информации. За последние несколько месяцев в Томске побывали 2 делегации эсеров из Госдумы России. В сентябре для поддержки местной организации приезжал депутат Госдумы России, бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов, который в частности поднял актуальный для многих томичей вопрос о доверии населения к нынешней власти и к предстоящим выборам.
Вопрос доверия, вопрос морали ключевой сегодня вообще в управлении страной, в политике и в том числе в процессе выборов. Если население в очередной раз почувствует, что его надули, что его голос украли, фальсифицировали, вбросили, поменяли волеизъявление населения, подогнали под те цифры, которые сформировала одна партия, это проблема не только населения. Но это уже проблема власти, как она дальше будет функционировать без того, что население реально не будет верить этой власти.
В рядах региональной организации ЛДПР в этом году произошли большие изменения. Лидер организации Алексей Диденко пошел на повышение, перебрался в Москву, вошел в секретариат партии и стал куратором региональных организаций во всей Сибири. На съезде ЛДПР Диденко вошел в общефедеральную часть списка ЛДПР на выборы в Госдуму. Новым координатором Томской региональной организации назначен руководитель фракции ЛДПР в областной думе Леонид Терехов. Новым губернатором Томской области должен быть человек не из старой команды, считает Алексей Диденко.
Мы настаиваем, чтобы это был человек со стороны. Это не должен быть представитель действующей региональной элиты. Поэтому, может быть, рассмотреть кандидатуру из другого региона. Например, Сарычева Сергея Михайловича, вице-губернатор Тюменской области. Если бы человек будет из действующей элиты, конечно же, серьезных кадровых перестановок не будет. Здесь будут определенные связи дружественные, определенное кумовство.
Тех, кого Алексей Диденко оставил в Томске после себя, губернатор Виктор Крес оценивает весьма невысоко. Так, комментируя идею проведения праймериз в других партиях, Крес сказал, цитирую, «Какой праймериз сейчас может провести, к примеру, ЛДПР? Когда сейчас Леша Диденко уехал, пришел на его место кот в мешке. Или ушли депутаты ЛДПР из областной думы, пришли на их место люди, никто их не знал. Ничего они из себя не представляют. Иногда вносят такие предложения, что хоть под стол падай». Позиции партии «Яблоко» в Томской области весьма слабы. Это несмотря на то, что Томск – город университетский, с большим количеством интеллигенции, если можно использовать этот старый термин применительно к новым социальным реалиям. Руководитель регионального отделения «Яблоко» Василий Еремин занимает весьма пассивную позицию. Видимо, в связи с этим на прошедшем съезде «Яблоко» Томскую региональную организацию присоединили к Новосибирской, о чем сам Василий Еремин и говорит.
То, что касается Томской области, ее объединили с Новосибирской областью и во главе списка поставили даму, которая возглавляет конгресс женщин или женский конгресс. Мы не стали возражать, потому что это возможно дополнительное финансирование, ну и не излишнее внимание.
Слабость томских яблочников заставила их отказаться от выдвижения списка на выборах в областную думу.
Скорее всего, мы откажемся от вот этой затеи выдвигать список партии «Яблоко» на выборы в нашу законодательную думу. А по одномандатным округам будет выдвижение.
Жизнь томской партийной организации КПРФ отмечена в этом году рядом скандалов. Часть коммунистов упрекают секретаря томского обкома КПРФ Алексея Федорова в том, что он продает места в ходе выборов, и вместо проверенных партийцев в списки попадают люди с тугим кошельком и смутной политической ориентацией. Федоров, в свою очередь, безжалостно исключает оппозиционеров из партии. Лишь недавно суд восстановил в рядах КПРФ депутата областной думы Ивана Кучерова. За пределами областной парторганизации оказался и руководитель самой многочисленной ячейки парторганизации Томского района Владимир Волков. В целом, организация КПРФ весьма активна. Недавно комитет городского дизайна и рекламы Томска не согласовал рекламные щиты КПРФ с надписью «Против жуликов и воров». Коммунисты намерены оспорить запрет в суде. Появившиеся было слухи о возможном предвыборном блоке коммунистов с томскими эсерами Алексей Федоров отмел.
Эсеры созданы для того, чтобы отобрать голоса у КПРФ, поэтому никакого объединения с ними не будет.
Побывав на съезде народных депутатов Сибири и Дальнего Востока, который проходил в Новосибирске 24 августа, лидер томских коммунистов заявил об участии в народном ополчении.
Будем создавать народное ополчение представителями разных общественных организаций, которые поддерживают программу КПРФ на предстоящих выборах. Будем, наверное, проводить автопробеги после Томской области для более плотной работы с населением.
Незадолго до этого коммунисты провели в Томске митинг и концерт под названием «Мы выбираем социализм». Цель мероприятия – привлечение в свои ряды молодежи, говорит Алексей Федоров.
Миф такой рождается сейчас, что молодежь поддерживает тот строй, те рыночные отношения, которые сегодня в стране. А она тоже есть, и очень много молодежи, большинство, да, которые придерживаются, наоборот, таких взглядов левых.
Острая борьба за депутатский мандат в областную думу разгорается в закрытом городе Северсте, где расположен Сибирский химический комбинат. Власти города пытаются избавиться в будущем составе думы от действующего сейчас там члена «Единой России» Владимира Долгих.
После проведения собрания с торговцами рынка и затем пикета, мы испытываем самый настоящий бойкот со стороны СМИ города Северска. Я считаю, что это связано с грядущими выборами, с той позицией, которую занимаем по вопросам, которые в городе есть. Это антинаркотические вопросы, это новый облик ТВЭЛа. И еще, по-видимому, власть ревнует. Они говорят, что в городе должна быть одна власть.
Из Томска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Скворцов. Что томские политологи думают о предстоящих выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Сюрпризов не было и не будет. Предвыборная кампания в Томске началась спокойно и вполне традиционно. Как замечает политолог, заведующий кафедрой политологии Томского госуниверситета Алексей Щербинин, в последние предвыборные кампании первой и единственной стартует теперь лишь одна партия. Всем остальным приходится догонять. И в этот раз, как и в прошлые, догнать вряд ли получится.
Догнать нет, бежать будут. Я думаю, что результаты будут определенные. Как бы вот из моей практики, даже не из теории, работает принцип айкидо. То есть чем больше прикладывают силу, тем вот используют силу противника, даже менее слабый он может вот это дело отыграть.
Сложнее всего отыгрывать придется оппозиции. Например, коммунистам. В томском отделении КПРФ один за одним происходят конфликты и скандалы. У регионального руководства даже появилась своя внутрипартийная оппозиция, которая теперь ведет с ним непримиримую борьбу. Большую часть внутренних оппозиционеров уже исключили из партии, но они продолжают пикетировать обком КПРФ и добиваться отставки лидера. Политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов не сомневается, что у этой внутренней оппозиции есть кукловод.
С коммунистами тут вообще интересная история. Поначалу казалось, что это действительно внутрипартийный конфликт у нас тут в Томском отделении. Но сейчас, когда смотришь на то, как он развивается, становится очевидно, что это действие внутрипартийной этой оппозиции, конечно, конечно, скоординированные, видимо, скоординированные из Москвы. Не исключено, что посредством вот таких пиар-технологий удастся какую-то часть электората у коммунистов увести, учитывая, что одним из раскольников практически официально считается Егор Лигачев, человек чрезвычайно популярный у сторонников коммунистической идеи.
Проблема нынешней оппозиции не в том, что кто-то пытается ею кукловодить, считает политолог Алексей Щербинин, а в том, что она позволяет это с собой делать и сама не спешит выходить за рамки, установленные для нее властью.
Надо сделать поправку, взять в кавычки слово «оппозицию», ну и будем говорить, что конструктивная или сконструированная оппозиция. В Томске ситуация, она вообще специфическая. Ну, скажем, вот ситуация с той же КПРФ. Я не знаю, удалось им в новом обличии, так сказать, перезагрузиться, чтобы можно было использовать этот бренд, и смогут ли они сегодня мобилизовать суверенность. Вот этот очень серьезный конкурент, который потенциально у «Единой России», трудно сказать, что у него получится. Потом, что правилось ли от шока «Справедливая Россия».
Одна надежда была на этих выборах, на правых, и та рухнула, говорит политолог, преподаватель Томского госуниверситета Константин Янсен.
По большому счету сюрпризы могли быть в части правых. То есть интрига сохранялась с наличием, присутствием Прохорова и, так сказать, правого дела. Она снялась. Поэтому говорить о том, что насколько правые могли бы взять свой электорат, привлечь опять, вернуть его, ну, не приходится.
И теперь определенные части бизнеса, особенно среднего, который вполне мог бы пойти за правым делом во главе с Прохоровым, считает Янсен, идти на выборы смысла нет.
Выбора нет. Нет за кого голосовать. Ребята, вы свободны пока от выборов. Занимайтесь профессионализацией. Политику нам оставьте, вы там кормите нас, да, только развивайте бизнес свой. Ну, мы посмотрим, существовать вам ему или нет. Если он вкусный, значит, мы тут его будем делиться, придем с тобой беседовать. В общем, работайте, парни.
В Томском отделении правого дела уже пишут заявление о выходе из партии те бизнесмены, которые пришли туда вслед за Прохоровым.
Скорее всего, эти люди все равно в большей или меньшей степени составят костяк его команды в регионах, а во что это формализуется в последующем, ну, пока сложно. Без Прохорова правое дело в Томске, опять же, продолжит свое такое полумертвое существование. Это будет какая-то такая компания сама для себя и сама в себе.
Сказал политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов. Заведующий кафедрой политологии Томского госуниверситета профессор Алексей Щербинин заключает, выбор сегодня есть между Единой Россией и Единой Россией. Она одна заменяет всех, и у нее одно есть все, от правого до левого поворота.
Единая Россия не только в Томске, а в целом по стране, она слишком распространила себя на все идеологии. То есть вот что не возьмешь, и правый, и левый фланг, и центр, и патриотизм, и либерализм, и все. И когда кто-то пытается что-то вот на этой площадке сделать, сказать, а нас-то зачем придумывают, то есть нас зачем держат, получается, что опять наступили на лапу медведь.
Вопроса, кто победит на выборах, сегодня не стоит. В этом мнении сходится большинство политологов. Гадать, говорят они, сегодня можно, пожалуй, лишь о процентах. Но это уже не их работа.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующих выпусках программы «Время политики» мы продолжим репортажи о выборах в регионах России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это не реформа, это развал армии.
У власти будут политики, которые придерживаются левой социал-демократической ценности.
Это будет неуважением по отношению к нашим
избирателям. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет. Мы принимали конкретные меры по
уничтожению. Что произошло? В этом не было никакого принуждения, силы, агрессии, ничего незаконного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, О дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».